Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить о книге, о содержании этой книги «По следам, идущих к свету». А содержание таково. В ней рассказывается о православных ученых. Мы уже о многих ученых рассказали нашим радиослушателям.
Да.
Непосредственно вот из ваших уст прозвучало, конечно, очень много рассказов о них и о других соавторах этой книги.
Да, да? Да, да, да.
Ну вот сегодня вы вновь у нас, и говорить мы будем о Наталье Петровне Бехтеревой.
Бехтеревой, да.
Известнейшей ученой, с мировым именем ученой.
Да, 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 да.
Ну вот что о ней было написано в этой книге? Что вы можете нам рассказать?
С удовольствием расскажу. Наталья Петровна, ну, я скажу года жизни, да? Она родилась уже после революции в 1924 году, прожила достаточно долго и умерла в 2008 году. Наталья Петровна – это крупнейший исследователь мозга, нейрофизиолог. Она научный руководитель Института мозга Российской академии наук. Она член Совета директоров Международной организации по психофизиологии, Международной организации. Почетный член Венгерского общества электрофизиологов. Почетный член чехословацких нейрофизиологических и нейрохирургических обществ. Ну, мы сразу же уже чувствуем, что это человек с мировым именем.
Широко известный,
широко
в, мире.
Известный в мире, не только в России. Я сначала перечислю ее звания и награды, чтобы почувствовать широту этого образа.
Да, 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 да.
А потом расскажу в обычном порядке.
Хорошо.
О ней. Наталья Петровна – кандидат биологических наук. Это мало, да? Но зато доктор медицинских наук и профессор, академик Академии наук СССР и академик Академии наук Австрии, Финляндии, а также Международной академии наук по экологии, безопасности человека и природы. Она иностранный член Американской академии медицины и психиатрии. Ну вот теперь о наградах. Наталья Петровна лауреат государственной премии. Помните, мы с вами все рассказывали. Но вот до этого у нас все были ленинские и сталинские премии, а сейчас премия того же уровня, но уже называется государственной. Также она лауреат международной премии Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного. У ней очень много высоких орденов российских. Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Знак Почета, ордена за заслуги перед Отечеством 3-4 степеней, Орден Дружбы Народов. Ну, естественно, много у нее очень медалей, но почему-то меня как-то особенно поразило, что ей вручили медаль Винера по кибернетике. Винер – это основатель кибернетики, то есть она была сильна, так сказать, не только в человеческом мозге, но и в интеллекте компьютеров, очевидно. Вот. Имя Натальи Петровны присвоено Институту мозга человека Российской академии наук в Санкт-Петербурге. И ее именем названа «Малая планета». Так она и называется, Бехтерева. Вот. Но вот, собственно, вот ее награды уже говорят о том, что это великий человек, что это великий ученый мирового уровня. Но вот сейчас я скажу достаточно неожиданные вещи. Наталья Петровна – член КПСС 1960 года. Мы, по-моему, обсуждали немножко этот вопрос. В уставе КПСС было написано, что все члены КПСС должны бороться с религиозными предрассудками. Да, это прям записано. Да, да. Но мы также говорили с вами, что, по всей видимости, вот те ученые, те даже члены КПСС, о которых мы говорили, они не считали православие предрассудком. По крайней мере, вот Наталья Петровна много раз
уж точно не считала
и даже много раз напрямую об этом говорила.
А о чем она говорила, что она верит в Бога?
Да, ну я потом скажу, это, в общем-то, основная часть будет моего рассказа. Ну, последнее, что я хочу добавить, чтобы уж совсем возвеличить мою гостью, мою Наталью Петровну, это то, что она была депутатом Верховного Совета СССР и народным депутатом СССР от Академии наук.
Ну, то есть это еще и крупный общественный деятель.
Это крупный общественный деятель, да. Mm-hmm. Уж в России это, так сказать, наверное, таких наряду.
Людей,
мы с вами говорили о ученом такого масштаба. Это Николай Николаевич Боголюбов.
Mm-hmm.
Вот примерно одинаковый уровень.
Mm-hmm.
Но это женщина.
Да.
Надо учесть, что это женщина. Причем, если мы посмотрим на фотографии ее в молодом возрасте, это очень симпатичная женщина.
Можно сказать, красивая.
Ну, вот, собственно, я рассказала, за что мы вообще должны знать обязательно это имя, чем мы должны восхищаться в Наталье Петровне. А сейчас я расскажу по порядочку, как обычно. Сначала биография, потом основные научные достижения, и главная часть – это религиозные воззрения. Наталья Петровна, хотя она и прожила долгую жизнь, но как у большинства героев нашей книги, жизнь ее была не сладкой, прямо так скажем. Я брала сведения из ее собственной книги, вот я сразу же, так сказать, немножко рекламирую, «Магия мозга и лабиринты жизни». Это, по сути дела, дневник Натальи Петровны. Ну, может, где-то она немножко и не так написала, как бы, как видно было со стороны. Но, тем не менее, ее биография взята в основном из этой книги. Я очень советую прочитать, потому что...
«Магия мозга и
«Магия
жизни».
Мозга и лабиринты жизни».
Угу.
Родилась Наталья Петровна в семье, ну, тогда еще Наталья просто, в семье Петра Владимировича Бехтерева, очень высокого...
По-моему, тоже ученый.
Нет.
Я скажу
об этом позже, вы очень правильно уловили, это так и есть. Но только не об отце речь. Отец был главным конструктором особого технического бюро по военным изобретениям специального назначения. То есть он был скорее военным конструктором. Ну и поплатился за это.
Да.
Как он был, да, по 58-й статье он был осужден и расстрелян. Мать Натальи Петровны, врач она была, Зинаида Васильевна, была сослана в
лагеря.
Лагеря в Мордовию. Это такая обычная история тех лет, 38-й год. И осталось трое детей. Наталья, брат Андрей и младшая сестра. Они все пошли в детский дом. Всех их отправили в детский дом для врагов народа. Можно я чуть-чуть отступлю и расскажу вот про свой взгляд на это?
Да.
У меня дядя, его тоже, значит, репрессировали, и у него остались дети. Ну, большинство, там трое взрослых детей и одна девочка, которая должна была еще в школе учиться. Мой папа, он военный был, и у него было вот нас трое мелких детишек. Галину, младшую дочь Геннадия Николаевича, ее тоже отправили вот в этот детский дом для врагов народа. И мне очень помнится ее рассказ, что каждый урок начинался с того, что ребятишки вставали и говорили: «Мой папа враг народа, но товарищ Сталин заботится о нас, поэтому нам жить хорошо». Я просто воспринимала это как что-то такое невероятное, но это значит, наша родственница говорила. И вот самое, конечно, неприятное, может быть, папа хотел, конечно, ее забрать к нам. Но ему сказали, если, пожалуйста, забирай, но ты выйдешь из армии и устраивайся где угодно на работу. А папа всю жизнь был военным, и у него было 3 маленьких ребенка на руках. Так и пришлось Галине Геннадьевне воспитываться вот в таком детском доме. Но, очевидно, так же воспитывалась и Наталья Петровна. Те же самые условия, тоже те же самые формальности, так скажем. Да, она в детский дом оказалась там 17-летней уже. И она, несмотря вот на такие жуткие переживания, она вскоре поступила в первый Ленинградский медицинский институт. Причем родственники от нее отказались категорически.
Ну, да. Потому что если ты бы признавал, то да, вот под подозрением оставались и другие, те, кто взял бы ее на воспитание.
Да. Вот я про папу рассказала, это вот такая же история.
Да, это вот распространялось бы на других родственников.
Да. Может быть, они и хотели бы, но боясь за свои семьи, они отказались от нее. В начале Великой Отечественной войны детский дом находился в блокадном Ленинграде, а затем был переведен в тыл, в Иваново. И вот интересно, что в своих воспоминаниях Наталья Петровна рассказывает, что после войны ее еще 10 лет мучил фантомный голод.
Голод?
Голод.
Ну...
Было настолько голодно, можно, было, значит, так все время постоянно хотелось есть, что еще 10 лет она уже там была солидным человеком, могла есть сколько хотела. Тем не менее, вот это так. Ну, это что такое, это уже нервное.
Ну,
такое
это что-то расстройство. Уже психическое.
Да. Но и очевидно, это не то, что у Натальи Петровны, очевидно,
нет,
это да, если да, человек
это
голодает,
как последствия голода, того голода. Ленинградского.
Да, Ленинградского. В 1947 году Наталья Петровна с отличием окончила первый Ленинградский медицинский институт имени академика Павлова. Ну, сейчас он тоже существует и назван Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика Павлова. Как я понимаю, там это не написано прямо, но Наталья Петровна именно мыслила себя как ученую, как ученого. И поэтому сразу же по окончании института она поступила в аспирантуру. В аспирантуру Института центральной нервной системы Академии медицинских наук СССР. В 50-х годах Наталья Петровна была младшим научным сотрудником научно-исследовательского института экспериментальной медицины Академии наук СССР. И вот здесь она защитила кандидатскую диссертацию на биологические науки, да, вот о которой я говорила в начале. Затем она работала в Ленинградском научно-исследовательском нейрохирургическом институте имени профессора Поленова. И там она была старшим научным сотрудником, затем заведующей лабораторией. И в 35 лет она защитила уже докторскую диссертацию по медицинским наукам и получила степень доктора медицинских наук. Поскольку она была очень энергичным человеком, несмотря вот на тяжелое прошлое.
Может, как раз вопреки.
Может,
тяжелому
вопреки,
прошлому.
Вопреки этому, да. Она вскоре стала заместителем директора института по научной работе, а затем вернулась в научно-исследовательский институт экспериментальной медицины, где тут же организовала отдел нейрофизиологии человека, который возглавляла практически всю жизнь. Затем она занимала должность заместителя директора института по научной работе. Здесь ее избрали, ну, как всегда полагается, сначала членом-корреспондентом, а потом академиком. Сначала Академия медицинских наук, а потом и нашей большой Академии наук РСФСР. Она была членом отдела физиологии Российской академии наук. Ну, Наталья Петровна не могла жить спокойно. И вот работает там и директором, и всякое разное. Она организовала клинику функциональной нейрохирургии и неврологии. А в 1990 году по ее инициативе на базе отдела нейрофизиологии человека и лаборатории позитронной эмиссионной томографии, вот даже выговорить-то трудно, да? Был создан институт мозга человека, который она и возглавила. Сначала она возглавила его как научный руководитель, а затем возглавила как директор. И, значит, все до конца жизни она была вот на этом посту. Кроме того, Наталья Петровна была редактором журнала «Физиология человека» Академии наук СССР и международного уже журнала «Психофизиология». Наталья Петровна дважды была замужем. Первый муж – это физиолог Медведев, член-корреспондент Российской академии наук и Российской академии медицинских наук. А второй муж, совсем противоположного профиля, экономист Иван Ильич Каштелян. Он был заслуженным работником торговли РСФСР и долгие годы работал заместителем начальника главного управления торговли Ленгорисполкома. У него уже был сын Александр, и Наталья Петровна стала его приемной матерью. Скончалась Наталья Петровна в 2008 году, ну, я это уже отмечала, скончалась в клинике Гамбурга после тяжелой болезни. Но похоронена она на кладбище в Комарово. Ведь в Комарово давали, советское правительство давало дачи ученым. И у нее там была дача, и многие ученые похоронены вот именно на кладбище вблизи этого поселка. Ну вот сейчас, значит, ваши воспоминания об этой знаменитой фамилии. Наталья Петровна была внучкой академика Владимира Михайловича Бехтерева. А Владимир Михайлович – это основоположник рефлексологии и патопсихологического направления медицины в России.
Слушайте, есть какой-то ведь институт или медицинское учреждение в Москве Бехтерева, да?
Да, наверное, я точно.
По-моему, есть какое-то. Вот почему звучит-то эта фамилия, и она как бы знакома нам.
Да. Владимир Михайлович, дедушка-то, да, был тайным советником генерал-лейтенантом медицинской службы Русской императорской армии. И он основал в Санкт-Петербурге психоневрологический институт. Вот, наверное, то, что, о чем вы говорили.
Да, возможно.
Первый в мире научный центр по комплексному изучению человека и научные разработки психологии, психиатрии, неврологии и других человеческих дисциплин.
Наверное, это и есть институт, потому что часто звучит вот это вот, что институт Бехтерева, институт Бехтерева.
Я читала вот книжку, которая им была написана. Он занимался гипнозом. Вот, может быть, он первый ввел в лечение нервных болезней вот гипноз. Это очень интересно там. Но я не помню точно, как это называется.
Да.
Вот. Ну, и Наталья Петровна, можно сказать, блестяще продолжила дело, которое начал ее дед. Я перечислю просто основные научные достижения Натальи Петровны. Она впервые в СССР применила способ долгосрочного вживления электродов в мозг человека в диагностических и лечебных целях. Ну, то есть она просто взяла очень-очень тоненькие проводнички, сделала маленькую дырочку и туда вживила. И по этим проводничкам приходили сигналы о том, что происходит в мозге, какие электрические процессы происходят в мозге. Они же применялись и для лечения, потому что можно было как-то подкорректировать, если эти сигналы были с ошибками. Далее она подтвердила, она получила убедительное подтверждение своей теории о мозговой организации мыслительной деятельности человека. Эта организация состоит из жестких и гибких звеньев. Вот я тут специально не изучала, но мне что-то сразу вспомнилось про Ухтомского с его доминантой. Помните, мы говорили, что в мозгу образуются какие-то области, которые, значит, то в подсознании, то в сознании, и они играют колоссальную роль в жизни человека, в его мыслительной деятельности. Под ее руководством была создана новая ветвь неврологии и нейрохирургии с применением компьютерного стереотаксиса. Стереотаксис – это, значит, объемная какая-то фотография, объемная картинка на компьютере
мозга,
да. Вот, наверное, за это ей дали премию Винера по кибернетике. И вот с моей точки это вообще очень интересная вещь. Она впервые описала феномен реакции мозга на ошибку при выполнении задания. То есть если мы видим, что мы ошиблись, у нас в мозгу происходят такие процессы, которые вот как раз Наталья Петровна и обнаружила, и изучила. И данному феномену было дано название «детектор ошибок». То есть вот этой мыслительной деятельности.
Опознаватель как бы ошибок.
Да, реакция на ошибку была названа детектором ошибки. Ошибок. Наталья Петровна – автор около 400 научных работ и многих глав в отечественных и иностранных руководствах по физиологии. Ну а теперь, каким она была преподавателем, как ее воспринимали ученики. Она создала научную школу, насчитывающую большое число ученых и врачей. И по воспоминаниям учеников она относилась с особой чуткостью к молодым ученым, к их мечтам, к необходимости самореализоваться. И она добивалась развития творческого потенциала каждого из них. Она старалась способствовать самостоятельному развитию. Это не то, что вот, значит, руководитель ведет там, ты сегодня
патронаж сделаешь. Патронаж постоянный такой,
да. А она старалась, чтобы они, им самим было интересно, и они саморазвивались. Она считала, что задачей руководителя это направлять своего ученика и не допустить, чтобы ученик потерял веру в себя. Ну, вот такого больше я не знаю ни у кого. Чтобы ученик не потерял веру в себя. Сама она владела вот этими методами, этими приемами в совершенстве. Окружающих учеников и коллег всегда поражала широта ее взглядов. Вот если вспомнить, что она воспитывалась в детском доме, то, очевидно, широта взглядов, она и поэзию знала, и литературу знала, и музыку знала. Вот, то просто удивительно, когда-то она все успевала, еще столько сделав научное, столько выполнив научных разработок. Причем она свою широту взглядов стремилась привить и своим ученикам. Иногда, когда к ней ученик приходил, она начинала так издалека, произнеся какую-нибудь цитату.
Поэтическую, например.
Да, или да, не поэтическую. И, значит, пыталась поговорить о том, кто это написал, там, когда, что. И если ученик не мог ответить на эти вопросы, она не сердилась, она не показывала, что она как-то стала хуже к нему относиться. Она просто ему говорила, почитай то все, что сама считала нужным для широты кругозора человека.
Ну да, для более широкого такого развития.
Да. Наталье Петровне было очень важно, чтобы каждый ее ученик ощущал значимость своих достижений, чтобы вот что-то он-то сделал, пускай маленькое, но он уже был доволен, что вот это его результат. Интересно, она говорила, что наукой не занимаются с понедельника по пятницу. И если ты любишь науку, если ты взялся заниматься ей, то пока не написал статью, пока, значит, не сделал диссертацию, доклад не подготовил, сиди и занимайся. Может быть, с понедельника по понедельник. Но это действительно так. Все большие ученые, для всех самая радость большая это была заниматься тем, была решать ту задачу, которую они поставили. Наталья Петровна сама всю жизнь бралась за самые интересные, самые неизведанные. И в области функционирования мозга, и в исследовании мозгового обеспечения высших психических функций, то есть исследование того, что делает человека человеком. Ну вот, собственно, это все про Наталью Петровну как ученого и как преподавателя. А теперь про ее мировоззрение. В ней сочетались гармонично научное мировоззрение и глубокая вера в Бога. Вот я сразу же приведу ее слова. Наука ни с какой точки зрения не является антагонистом вере. Если вы полистаете литературу, вы увидите, что религия никогда в истории не противопоставляла себя науке. Ну, не знаю, как она это высказывала, будучи членом КПСС. Наверное.
И депутатом Верховного Совета.
Да, Верховного Совета. Бехтерева считала, что большой поддержкой в выходе из дестабилизации нашей экономики и социальных проблем должна стать Русско-православная церковь. Это вот были конференции в Сарове, они сейчас, по-моему, есть, где совместно, значит, участвуют и ученые, и
священнослужители,
да, и священнослужители. И вот на одной из этих конференций Наталья Петровна сделала такое заявление, что наша страна будет закончиться в ней дестабилизация при опоре на Русскую Православную Церковь.
Ну, может быть, уже какие-то процессы и начались определенные, все-таки, мне кажется,
да, наверное,
в этом направлении.
Да, наверное, это не то, что...
Да, потому что мы чувствуем же, что все равно укрепляется как-то Россия.
Конечно,
последние годы вот
конечно,
где-то
конечно,
вот...
Конечно, несмотря скажем, на весь этот
на весь тот вот да, был раздрай, который в 90-е начался,
говорите,
да, и где-то в 2000-х еще продолжались, лет 10-то, да, было это... Что да, сейчас да, это да. Все-таки вот как-то мы видим, что укрепляется. Да. И вот она такую мысль высказала. Вот интересно, да. Это...
Да, да, да. Угу. Ну, очевидно, высказывала не только она. Это было мнение многих, но она, значит, одна, но она очень убежденно.
Это прозвучало это из ее уст.
Она занималась функционированием человеческого мозга и наблюдала больных. Угу. И вот она, понимаете, она экспериментально убедилась в том, что человек состоит из души и тела.
Да?
Да. Она об этом все время писала. Ее за это критиковали. Ее за это даже там какие-то к ней были неприятности у ней на работе. Но она была уверена.
Она стояла на этом,
она
да?
Она стояла на этом.
Причем как она убедилась, интересно, как это произошло, интересно.
Это я расскажу об этом, да. Ну, Наталья Петровна неоднократно сталкивалась с явлением, которое приходится признать, разделение души и тела. Ее благословил на изучение этого явления, вот на экспериментальное изучение разделения тела и мозга, владыка Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
Угу. И был такой, по-моему, он уже ушел тоже
да.
из жизни.
Ну, точно не могу сказать.
По-моему, да.
Да. Угу. И его благословение Наталья Петровна приняла как приказ действовать и изучала именно вот этот факт разделения души и тела, как где можно. Я сейчас процитирую ее слова. В соответствии с формулами, принятыми в церкви, владыка неожиданно для меня произнес: «Благословляю вас на эти исследования». Как мне потом разъяснили, это примерно то же, что в светской жизни приказ к действию. Она так его и восприняла. Она всегда считала, что вера больше способствует науке, чем атеизм. Атеизм очень обедняет духовную жизнь человека и ставит преграды возможностям познания.
Ну, если он говорит, что Бога нет, так сказать,
да,
звучит,
да.
то, значит, эта деятельность вообще отпадает, так сказать, да, вот у ученого. То есть он строго смотрит как бы в материальной только,
да,
с материальной
да,
точки
да,
зрения.
Да. Вместе вот с тем, что видела Наталья Петровна, разделение души и тела, что
этого быть не может.
Быть не
да.
может, и
да,
все
да,
такое
да,
прочее,
да.
конечно.
Конечно, обедняет.
Конечно. Ну, еще немножко процитирую Наталью Петровну. «Сегодня очевидно, тело без души не живет. Но ведет ли биологическая смерть к смерти души? Вот вопрос вопросов. Я впервые поставила его перед собой в ходе встречи с Вангой». Помните, это
болгарская,
да, болгарская предсказательница. Там говорили, что у нее ей просто подсказывает кто-то, что это хорошо разработанный бизнес-проект и так далее.
Да, и что?
Но Наталья Петровна так не считала. Она приехала к Ванге выполнять приказ митрополита Иоанна, да, петербургского, чтобы изучать. Изучать. И она честно сказала Ванге, что я приехала не пользоваться вашими советами, а вас изучать. Вот. И Ванга, как ни странно, она совершенно спокойно к этому отнеслась. После того, как Наталья Петровна общалась с ней, задавала ей вопросы, желание дальнейшего изучения Ванги у нее отпало. То есть она убедилась полностью, что человек может видеть как-то совсем вот не глазами, а чем-то другим.
Какое-то другое зрение,
какое-то другое духовное зрение.
Угу.
Вот к вере она пришла через тяжелое очень переживание. И это было не связано ни с Вангой, ни с занятием наукой. Когда она приехала после визита к Ванге, у нее случилось огромное несчастье. Вообще целый ряд несчастий. Во-первых, ее стали, значит, ну, можно сказать, травить за то, что за вот за эти ее взгляды о дихотомии человека в ее институте. Я когда рассказывала биографию, я там сказала, что она перешла в другой институт. Но самое страшное случилось, это случилась смерть ее мужа,
второго мужа.
Да. И его сына, ее пасынка. Причем сын-то по какой-то причине он покончил сам с собой. А отец в отсутствии Натальи Петровны, когда он это увидел, у него случился жуткий сердечный приступ, и он тоже скончался. То есть она приехала, и у нее семьи нет.
По сути дела, да, все закончилось, как бы.
Да, все закончилось. Но не само вот, не сам этот ужасный случай привел ее к убеждению, что существует мир, отличный от нашего, нематериальный мир. Она один раз увидела, зашла домой, вошла в комнату мужа и вдруг увидела, что он там стоит. Она, значит, ну,
это подумала, уже после его смерти?
Уже после смерти. Она подумала, что это какая-то галлюцинация, позвала свою подругу, говорит, посмотри, что там. Она заглянула, говорит, да, там твой муж. Вот. Но самое поразительное, что муж Натальи Петровны, он с ней поговорил и попросил, чтобы она опубликовала его неопубликованную работу. Наталья Петровна слыхом не слышала об этой работе, но такая работа действительно была. Она была не опубликована. И как это объяснить? Только тем, что существует мир, отличный от материального мира.
Но она опубликовала его работу.
Да.
Да, интересно. Ну,
самое для меня это поразительно, что она позвала кого-то постороннего,
и который, подтвердил ее, да, видение тоже вот этого видение. Мужа. Да. Интересно. Интересно.
Наталья Петровна считала, что прийти к вере, она пришла к ней, мы помним уже эти высказывания, нельзя под чьим-то влиянием. Нельзя прийти только по эмоциональному порыву, как вот сейчас вот многие приходят, да? И тем более нельзя прийти в результате научных заключений. А можно прийти только по зову Бога. Если ты услышишь зов Бога, ты придешь к вере. Она, очевидно, услышала. Почему так? Ну, потому что духовный мир человека, вообще этот духовный мир, с которым она столкнулась и у Ванги, и, значит, вот в этом удивительном случае с ее супругом, это слишком тонкая материя. И никакие примеры здесь неуместны. Ну, его невозможно
исследовать. Чужие как, да, какие-то слова.
Да,
да, вот,
да, слова,
том, что,
да, 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 да,
да. Я там, вижу там, да, я вижу, слышу кого-то.
Ну, давай мы тебя сводим,
да, куда да, полагается.
Да, да.
В общем, мы все знаем, что творчество – это высший способ нервной деятельности. Наталья Петровна рассматривала творчество как создание видимого из невидимого. Ну, например, вот не было музыки, а композитор ее написал, и она стала уже звучать. Уже
или теперь... не было стихов у Пушкина.
Да, да.
Он вдруг осенило его.
Вдруг
что-то,
его
да,
осенило.
Муза к нему пришла. А муза – это божественная какая-то, вот, мне кажется, ниточка, которая связывает нас с Богом.
Да, да, да. И вот когда она высказала это свое, этот свой взгляд, что творчество – это создание видимого из невидимого, конечно, сразу же последовал вопрос. Вы это соотносите с Богом? Он же тоже создал видимое из невидимого. Но здесь она скромно сказала, что она тут не может сказать точно. Но сама она так и думала, что высшая деятельность человека – это создание видимого из невидимого.
Того, чего того, мы не видим, чего не чувствуем, не ощущаем,
да,
не слышим.
И даже Наталья Петровна, будучи таким исследователем мозга, она не нашла, не могла найти в мозге то, что приводит человека к творчеству.
Значит, это какая-то ниточка невидимая, действительно.
Действительно невидимая. И вот здесь вот мы должны поверить Наталье Петровне, да, потому что она же этим занималась и с научной точки зрения думала.
Предполагает, что это вот то, что мозг у нас существует, это вот как компьютер,
да,
который является проводником,
да,
или связью, просто предметом связи каким-то.
Ну, видите, связи с чем? Если с Богом, так и не обидно.
Нет,
пусть предмет связи.
Да, у кого как уже.
У кого, да, с Богом, у кого-то и с кем-то другим.
Да, не будем говорить с кем.
Наталья Петровна считала, что ученый ни при каких обстоятельствах не имеет права отвергать факты. Ну, вот, например, факт того, что она видела своего мужа, да? На том основании, что эти факты не вписываются в мировоззрение ученого. Если такие факты ученый обнаруживает, надо менять мировоззрение. Ну, вот, значит, вот, собственно, путь Натальи Петровны к этой крепкой вере, да? Ну и в заключение мне хочется сказать еще одну цитату из ее книжки.
Да, пожалуйста.
Как-то умиравшая больная вдруг пришла в себя, обернулась к доктору и спросила: «Андрей Владимирович, что это было?» «Вы знаете, это была клиническая смерть», — ответил доктор. Она улыбнулась и говорит: «Нет, жизнь». Почему я привожу подобные примеры, пишет Наталья Петровна? Потому что неясность того, что нас ожидает, заставляет следовать принципу «не навреди», то есть «не торопи смерть». И это мощнейший довод против эвтаназии. Не только против самоубийства, но и против эвтаназии. Насколько мы имеем право вмешиваться в состояние, которое переживает больной? Как мы можем ускорять его смерть, когда он, возможно, в этот момент переживает ярчайшую жизнь?
Когда, возможно, он переходит к жизни вечной, сказали бы мы, верующие люди. Да.
И вот девизом Натальи Петровны Бехтеревой были такие слова: «Смерти нет, господа». Это можно доказать.
Здорово.
Здорово, да.
Здорово. Замечательный рассказ сегодня прозвучал.
Мне хочется привести сейчас несколько цитат из книг Натальи Петровны Бехтеревой. Вот первая цитата. «Всю свою жизнь я посвятила изучению самого совершенного органа человеческого мозга и пришла к выводу, что возникновение такого чуда невозможно без Творца».
Возможно без Творца.
«Мы бьемся с жизнью», это другая цитата. «Мы бьемся с жизнью, думая, вот получим премию, купим квартиру, машину, завоюем должность, то-то будем довольны. А запомнится навеки другое. Как молодой и красивый папа играет на рояле старинный вальс «Осенний сон». А ты кружишься, кружишься под музыку, словно лист на ветру». Вот, и еще. «Если бы люди были здоровы и, скажем так, оказались бы менее часто подавлены или перевозбуждены домашними, национальными, государственными и глобальными проблемами, творческий потенциал человечества значительно увеличился бы». Совет, да, наш? «Особенно сейчас, в фазу растущего информационного потока». Ну и вот еще мне очень нравится вот эта цитата. Она полезна для всех. «Принято говорить, что у нас задействовано 5-7% мозговых клеток». Ну, мы все это слышали по 10 раз. «Лично я, — пишет Наталья Петровна, — на основе своих исследований склонна полагать, что у творчески мыслящего умного человека работают почти все 100%. Но не разом, а как огоньки елочной гирлянды по очереди, группами, узорами».
Замечательно. Дорогие братья и сестры, это была передача «Гость в студии». И сегодня вы услышали рассказ о Наталье Петровне Бехтеревой. Это нашим ученым,
физиологе,
которая исследовала самый лучший, или, как она выразилась, высший, так сказать, орган человеческого организма – мозг. И была руководителем института мозга,
да, мозга
многие годы, да. А рассказ этот прозвучал из уст сотрудника миссионерского отдела епархии, кандидата биологических наук, руководителя семинара «Диалог науки и религии» Людмилы Константиновны Конышевой. Она же автор вот этой вот книги с некоторыми еще другими людьми, да?
Да.
«По следам, идущих к свету». Это книга о православных ученых.
Да,
спасибо
да.
вам большое, Людмила Константиновна. Ну что ж, до новых встреч.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. Спасибо, дорогие радиослушатели.
До свидания.
До свидания.